Часть вторая. Миграция. Глава первая. Узкий браслет натер запястье до крови, но Роговцев продолжал трясти наручниками. Второе кольцо было пристегнуто к стояку отопления, и он надеялся, что звон слышно на всех этажах. «Эй!» — раздалось из соседней комнаты. «По зубам хочешь?» По зубам Роговцев не хотел. Он и так уже получил, о чем свидетельствовал привкус ржавчины во рту и слабая, но назойливая пульсация выше подбородка. «Отпусти меня, зверь! Нелюдь! Мучитель! Садист!» Зверь и садист появился в дверях, и Роговцев благоразумно умолк. «Все синонимы назвал?» — спросил он, неторопливо очищая крупный апельсин. «Есть еще изверг, палач. Много всяких слов. Хочешь дольку?» Роговцев с отвращением замотал головой, и садист рассмеялся. Если б не перебитый нос, его можно было принять за нормального человека. Универсально короткая стрижка, не узкий лоб, добрые карие глаза. Встретишь такого на улице, и ведь не подумаешь, что бандит. Да так, кажется, и было. Где-то он его уже видел. Морда заурядная, незапоминающаяся, но вот переносится. На подоконнике скрепки лежат. Непонятно к чему, сказал бандит. Твоя дежурная куда-то завалилась. Новую разогнешь, а шуметь больше не надо. Он шутливо бросил в Роговцева коркой и, громко чавкая, удалился. Роговцев встал на ноги и отодвинул занавеску. С высоты пятого или шестого этажа открывался вид на обычный московский двор. К концу августа город устал бороться с жарой и как-то скис. Дома раскалились, деревья пропитались черной пылью, а земля под ними закаменела и разошлась глубокими трещинами. Люди сжались в тень, словно прятались от дождя, и даже дети бродили по двору, как пенсионеры, медленно и грузно. Орать было бесполезно. В столице давно уже научились не слышать криков о помощи, да и садист в любом случае подоспеет быстрее. Оружия Роговцев у него не видел, но это совсем не утешало. При желании тот может и голыми руками. Ребенок песочницы неожиданно раздвоился, потом еще раз и еще, пока не смазался в черно-белую радугу. Дома вокруг зашатались, окно перед лицом запрыгало и завалилось на бок. Роговцева подтянуло в сторону, но его удержал наручник. Стальное кольцо глухо вжикнуло по трубе и уперлось в тройник. Костя обнаружил себя лежащим на полу. Дунул, отгоняя клубок пыли, чихнул и вытер левой ладонью лицо. Правая была... Ах, да! Костя привычно глянул на подоконник. Большой его любимой скрепки не было, вместо нее лежала полная коробка новых. Он достал одну штуку и, выпрямив, засунул в щель между рамами. Согнув проволоку в подобие маленькой кочерги, Константин поковырялся ею в замке наручников. Эта операция стала традиционной, и браслеты поддавались все легче. «Командир, просил же насчет цитрусовых!» — крикнул он через стену. «Ты уже?» «Быстренько сегодня управился. Что там нового?» «Да ничего. Палата, Морозова, допрос. Уже начинают пытать. Пока молчу, но вообще не ручаюсь», — виновато сказал Константин. «Ты в курсе. Боль бывает такая. Но сегодня еще терпел?» «Сегодня?» Костя растерялся. Он хорошо помнил, как проваливался на прошлой неделе. И до этого тоже. А вот сегодняшний случай в памяти почему-то не отложился. То есть он знал, что возвращался на родину. Но это знание было каким-то заочным и неконкретным. «Кажется, меня там совсем замордовали», — признался он.
«А ты себя успокаивай. Это сон. Сон, сон».
«Спасибо, командир», — с чувством произнес Костя. — «Теперь мне все нипочем. Только апельсины, пожалуйста, в квартире больше не жри». Он сел за стол и подвинул к себе тарелку с макаронами. Хозяйские деликатесы давно закончились. С тех пор, как они избавились от Бориса и поселились в этой квартире, прошло полтора месяца. Денег пока хватало, но впереди была полная неопределенность, и они старались экономить.
«Что тут учитель без меня делал?» — спросил Костя. «Как всегда. Пугал милицией, клялся, плакал. потом опять пугал, получал внушение, добавил Петр не без удовольствия. Константин ощупал нижнюю губу и осуждающе покивал. «Уже восьмой раз», — грустно сказал он. «Я там вроде выздоравливаю, ну, кроме сердца. Если так пойдет дальше...» «Боишься там остаться?» «Да не то чтобы, но в моем положении...» «Ну да, боюсь. Всю жизнь на койке — это раз. И в руках у Морозовой — два. Приятного мало. Все оттуда, а ты туда. А что еще сообщения были?» Петр отложил вилку и открыл пиво. Разлив его по стаканам, он поставил бутылку под стол. Там переливчато звякнуло. Склад стеклотары уже мешал ногам, но ликвидировать его был недосуг. Возможно, со дня на день отсюда придется линять, а следить за порядком во временном жилище глупо. «Есть такое сообщение», — сказал он, хлебнув. «Пока ты здесь кривлялся, сразу два. В новостях и в дорожном патруле». «Может, один и тот же случай?» «Может. А какая разница? Этих случаев уже во!» Петр провел вилкой себе по горлу и воткнул ее в макароны. «Вопрос. Одиноки ли мы во Вселенной?» «Ответ отрицательный. Не одиноки. Знать бы еще, что за люди. Из ополчения, во всяком случае, никого. Так, шизоиды, перепуганные, мусор всякий. У обывателей уже глаза на лоб. Массовый психоз, говорят. Ну и пусть. А представь, народ осознает, что есть второй слой, и что можно туда или оттуда. Вот будет психоз, так психоз». «И будет», — заверил Петр. «За Голландию какой-нибудь не ручаюсь, а у нас наверняка. Они же все решат, что во втором слое лучше, что там непременно достигли вершин карьеры, заработали кучу бабок, и что каждый поимел Мадонну. Бедная девушка. А, чуть не забыл. Я перед приступом с пареньком одним созванивался. Друг детства, Димка. В общем, нашел он нам Кокошина».
«Ну, и где эта падаль?»
«Падаль он на родине», — напомнил Константин. «Здесь Кокошин может быть приятнейшим человеком, душкой. Ты как, сотник?»
«Костя, черный список кто составлял? Ты?»
«Нет,
и не я. Редактировать его мы не вправе».
«Черный список писали там, дома. Зачем Нуркину местный Кокошин?»
«Не он, а его мозги. Он, может быть, просто-напросто помнить несколько фамилий. Проснется новый ополченец, а его уже ждут. Стану человеку ногти вырывать, он и расколется. Живой же. Назовет двоих или троих. Братки Немоляева отправятся по адресам. Там еще кого-нибудь зацепит. Что я тебя учу? Сам все это проходил. Так где Кокошин, Костя?»
«В Мурманске».
«Ого-го.
Самолет отпадает, нам регистрироваться нельзя».
«Уговорил», — сдался Петр. «Кокошина отложим до лучших времен».
«Далеко он забрался, Кокошину Кокошин.
Займемся делами текущими. А дела, Костя, такие, что без винтаря твоего импортного нам не обойтись».
«Мокрый он. Не просто мокрый. С ним убийство Бутуганина связано. А это тебе не писатель. Если бы опера знали, что Бутуганин тоже на мне, меня бы тогда не отпустили. Вместе со школьницами и уделали бы».
«Ну, это мне не пришьют. Когда ты казнил банкира, я от склероза лечился».
«А как вылечился? Казнил Кочергина. Ты же ангел!» — воскликнул Костя. «Он чист. Ментов не боится. Пять трупов не в счет».
«Ну, мою морду хоть по ящику не показывали», — огрызнулся Петр. «ОМОНовцев тех жадных на меня не повесят. БК из казино тоже. Один доктор. На худой конец прикинусь психом, опыт имеется. Да не возьмут меня. Предъявлю удостоверение майора ФСБ, всех построили, шуб премии и спокойно иду. Давай, рисуй свою схему».
Костя, вздохнув, поднялся и пошел в комнату за тетрадью. Телевизор Петр, как обычно, не выключил. Константин прибавил звук, как раз в это время камера подалась чуть назад. Нуркин стоял в позе завоевателя мира и потрясал прозрачным пакетом с каким-то мятым листком.
«Вот!» — кричал он, победоносно оглядывая многочисленных зрителей. «Вчера мне вручили письмо от посла,
в котором он извиняется и гарантирует беспрепятственный въезд в Соединенные Штаты. Вот что я с ним сделал. Всем видно. Если кто сомневается, может подойти ближе и даже понюхать. Что, сударыня? Нет, это не краска. Это самое натуральное говно. Я вытер им жо... Режиссер дал гудок с таким опозданием, чтобы и неприятности избежать, и Нуркина уважить. Партии прогрессивного порядка канал был неравнодушен с самого начала, и здесь явно не обошлось без Немоляева. «Это все, что я могу ответить господину послу», — продолжал Нуркин. Толпа, выросшая по сравнению с первым митингом раз в 10, торжествующе взревела. Будь на улице зима, в воздух полетели бы шапки. Народ волновался, как спелая пшеница. По плотным рядам, занимавшим половину проезжей части, гулял неистовый дикий ажиотаж, и Нуркин, наслаждаясь моментом, принялся скандировать. «Говно! Говно! Ао! Ао!» Тут же подхватили демонстранты. Над ними взметнулось знамя. Черный двуглавый орел, сидящий на огромной шестеренке. Константин поморщился. В эмблеме слились символика монархизма и эстетика пролеткульта. В результате вышло нечто странно напоминающее тоталитарный мотив из пинкфлойдовской стены. «Чего не позвал?» — спросил сзади Петр. «Засмотрелся». Костя отошел от телевизора и плюхнулся в пыльное кресло. «Процветает наш премьер, а?»
«Процветает».
Нуркин созрел. «Надо срочно гасить, потом будет поздно. Как будто мы не пытались. Как будто мы ему амнистию выписали. С июля ведь потеем. Где Нуркин? Нету. По адресу не проживает, знакомых перетрясли без толку. А твой гениальный друг, он не пособит? Да при чем тут компьютеры? Один путь, через Немоляева. Ты про казино рассказывал. Ну, туда не пробьешься. А исполнить желательно деликатно. И винтовочка твоя нам очень даже сгодится. Рисуй план, говорю». Константин вырвал из тетради чистую страницу и набросал схему. Отметил места, где надо быть особенно внимательным, и возможные пути отхода. «У тебя мания преследования», — сказал Петр, взглянув на листок. «У меня забота о ближнем. Нашей сотни только двое. Если тебя арестуют, погоди». Петр схватил пульт и сделал еще громче. Сюжет про акцию посольства комментировал модный телеведущий Сидорчук. «Партия без флага — это не партия», — расслабленно изрек он. «Тем более в России, где каждая фирма, каждый клуб и даже пивной ларек имеет свои логотипы. Русский человек не то чтобы ленив, а как-то природно лаконичен. Читать ему тяжело, вникать тем более. Поэтому и получили у нас такое широкое распространение всякие знаки и символы. Посмотрел, и сразу все ясно. Сегодня мы с вами посмотрели еще один. Ну что это за партия? Прогрессивный порядок. Прогресс бывает разный, порядок тем более. Я тут специально в словарь заглядывал, так оказалось, что оба эти слова являются многозначными, то есть имеют много значений. То есть понимай, как хочешь». «Мы понимали каждый свое, а сегодня нам объяснили. То есть господин Нуркин показал, что такое его порядок и его прогресс. Порядок по Нуркину — это птица с двумя головами. Тут, правда, опять разночтение. Либо птица — это негатив двуглавого орла, либо мутировавшая курица. Кстати, поскольку птица все-таки черная, я склонен думать, что курица. Помните такую сказку? Теперь относительно прогресса. Раз кроме черной курицы и большой гайки на флаге ничего нет, стало быть, гайка — это и есть прогресс. Понимание господина Нуркина? Не знаю, не знаю. Я бы на его месте нарисовал ракету или микросхему, маленькую такую, очень прогрессивную. Или уж вторую курицу с тремя головами. Первая курица наверху, вторая внизу. И все ясно, где порядок, а где прогресс. А заодно базис и надстройка. Флажок можно было вешать в кабинетах зоологии. А то не все городские дети знают, как цыплята появляются. А появляются они в результате загадочного взаимодействия порядка и прогресса. Посидела черная курица верхом на гайке,
получите яйцо. Согласитесь, от такого порядка всем только польза. Много яиц врачи есть не рекомендуют, но мы же люди прогрессивные. Вслед за курицей посадим на чудотворную гайку молочное стадо, а там и до пушного зверя недалеко. А внутри, чтобы площадь не пропадала, я имею в виду внутри магической гайки, заведем пчел или бассейн с осетровыми. «Неужели это экспромт?» — с восторгом произнес Константин. «Ну, для импровизатора Сидорчук слишком много получает. На него такие текстовики работают, что Хазанову и не снилось. А что он хотел всем этим сказать?» «Не знаю. Похоже на какую-то внутреннюю разборку. К нам это меньше всего относится. Но если о Нуркине и его партии заговорили на центральном канале, то пора идти за винтовкой», — закончил Костя. «Хотя мне больше по душе направленный взрыв. Я помню место, где торгуют качественным скипидаром. Магний добудем, алюминий, керосин, ацетон — тоже не вопрос. Но остался сущий пустяк — заложить. Не знаю ни маршрута, ни графика. Можно разыграть ничью? Ну, обвязаться взрывчаткой, подкараулить на очередном митинге? Не торопи смерть. Когда надо, она сама появится». Петр положил на колено схему коммуникации и стал, пришептывая, водить по ней пальцем. Костя выключил телевизор и, облокотившись о подоконник, выглянул во двор. Солнце в белесом небе не сдвинулось ни на метр. Деревья полыхали от жажды. На углу смрадно горела помойка. Он задумчиво потрогал пристегнутый к трубе наручник и, высыпав из коробки скрепки, принялся их выпрямлять про запас. Константин предчувствовал, что они ему еще пригодятся, пока она за ним не явится, или здесь, или там. Впрочем, дама с косой к нему уже наведывалась, и то, что он принял за конец, оказалось началом.